Татарстана – это была самая уязвимая в плане экономических отношений республика Средней, тогда как называлась Азии. Не имея выхода ни к морским портам, имея только огромную границу с Афганистаном и с Узбекистаном, который в одночасье стал достаточно жестко относиться к своему соседу, она оказалась буквально в страшном экономическом тупике. Разразилась гражданская война под исламским флагом, но, к сожалению, эта гражданская война была просто сведением счетов новых демократов со старым коммунистическим режимом и возможностью захватить власть. И в данном случае Таджикистан нуждался именно в авторитарном лидере, который мог бы объединить регионы Таджикистана, находящиеся в непримиримых противоречиях именно из-за религиозных каких-то отношений, и к новым реалиям времени. То есть кто-то по-прежнему продолжал поддерживать ушедший коммунистический режим, а кому-то хотелось демократического исламизма. И в данном случае в 1992 году, в ноябре, именно Имам Али Рахмон взял на себя ответственность руководить Таджикистаном, охваченным не только гражданской войной, но и страшными межрегиональными противоречиями. В принципе, предлагались и другие кандидатуры бывших политических лидеров, которые уже руководили страной в советское время, но они были тогда не в состоянии, в силу своего возраста, в силу какой-то нерешительности, взять управление страной. Именно поэтому Имам Али Рахмон и встал во главе государства как молодой, достаточно харизматичный и полный идей и сил лидер. Что касается дальнейшего его пребывания у власти, в 1994 году, когда состоялись выборы, и он был избран всенародно президентом Таджикистана, возможно, власть захватила человека. Тем более уже в то время начались какие-то движения его сторонников, клановость, вождизм, его преподношение как харизматического лидера нации, от которого ему просто не захотелось отказываться. И, возможно, этим объясняется его столь долгое пребывание у руля власти Таджикистана. Тем более, что он является не только лидером государства, но и политическим лидером, руководителем правящей народно-демократической партии. И в его руках сейчас сосредоточены все ветви власти.
Спасибо, госпожа Исамова. Госпожа Бегмедова, Туркменистан, как известно, наряду с Узбекистаном самый закрытый из центральноазиатских государств. Культ Туркменбаши, отца всех туркмен, это новое явление в Туркмении после обретения независимости, или он имеет исторические корни?
Ну, предпосылкой культа в Туркменистане явилось уже то, что вследствие распада СССР на Туркменистан, образно выражаясь, свалилась независимость. Конечно, оппоненты могут возразить и сказать, что были инакомыслящие, которые хотели независимости реальной. Но в большинстве своем население жило своей мирной жизнью. Оно вообще не участвовало в избрании нового президента, ни в других мероприятиях. И первые зачатки народного выступления были тут же затушены по команде Москвы. То есть Ниязов как бы по наследству от секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Туркменистана перешел к президентству. И вот тут и началось создание культа личности. А в 1993 году Ниязов решением парламента был провозглашен главой всех туркмен мира. И вот отсюда уже пошло название Туркменбаши Великий, то есть Великий Отец Туркмен. В 1993 году единственная в стране партия, которая до сих пор остается единственной демократической партией, это бывшая Компартия, предложила продлить полномочия Ниязова до 2002 года. На второй срок без проведения перевыборов в 1997 году. А в 1999 уже все дружно уперлись в трибуны и потребовали названия пожизненного президентства. Вот таким образом сменяемость власти была полностью нивелирована. Мы знаем, что государство стоит, так сказать, на трех китах. Сменяемость власти, свобода слова и независимый суд. Значит, сменяемость была нивелирована, свобода слова и независимый суд были только на бумаге. И все это стало предпосылкой культа личности в Туркменистане налицо. И культ личности стал весомой основой государственной идеологии. Ну, как вы знаете, именем Туркменбаши названы город, районы, корабль, академия сельхознаук, множество улиц, школ, совхозов, до тысячи объектов. И формирование культа личности президента совпало также и с возрождением ислама в стране. И это существенно выделило политический режим Туркменистана из других режимов наших соседей. Вот так вот и создался у нас культ личности. То есть, если раньше при КПСС считался ум, честь и совесть народа, то теперь нам говорят, наш президент – это сердце, совесть и душа народа.
Спасибо, госпожа Бегмедова. Госпожа Исхакова, были ли какие-то предпосылки того, что в Узбекистане был создан культ действующего президента Ислама Каримова, на ваш взгляд?
Конечно, были. Я считаю, что эта картина такая была ясна с самого начала, когда все республики начали приобретать независимость. Во главе республик, в частности, в нашей республике, тоже стал человек, который долгие годы был функционером и одним из очень видных деятелей коммунистической партии. Его должность так и называлась, секретарь Компартии Республики Узбекистан. Первый секретарь. И это те люди, которые впитали в себе те амбиции, все самое негативное, что было и имелось именно у коммунистов, у коммунистической партии тех времен, и вообще, что было очень характерно для советской власти, они все это в себе впитали. И вряд ли можно было бы ожидать, что они в дальнейшем могут изменить свое мировоззрение, вообще как бы себя изменить они, конечно, не могли. И поэтому для многих это было ожидаемым.
Переходим ко второму вопросу. Если исходить из древнего изречения о том, что не тираны создают рабов, а рабы создают тиранов, то кто они, творцы или архитекторы, или кузнецы культа личности авторитарных режимов Центральной Азии в постсоветский период? Кем и как создавался нынешний культ того или другого бессменного президента-правителя? Первое слово, госпожа Исамова, вам.
Но, к сожалению, люди в Таджикистане безропотно принимают то, что делает вождь, он же авторитет. Власть в Таджикистане отличает жестокое подчинение и субординация, и для этого задействованы даже религиозные лидеры. Наш вождь как награждает, так и безжалостно наказывает, чтобы добиться абсолютной власти. Внешнее проявление вождизма в Таджикистане, так же, как и во всей Центральной Азии, это клиентелизм, непотизм и трайбализм. Политическая система функционирует как иерархия властных кланов в соотношении шах-видеть. Тоталитарная демократия, я считаю, так же уродливая, как тоталитарный коммунизм. И вождизм в Таджикистане, я считаю, равен тоталитаризму. Для этого задействовано все. И средства массовой информации. Вождь у нас подается как харизматический лидер, который пишет книги, который участвует в пробегах, который встречается с народом, который помогает детским домам, развитию спорта. То есть человек разносторонних возможностей, способностей, прекрасный семьянин, добродушный человек. Можно сказать, отец нации. И хотя у него нет этого официального титула, его так в народе называют. И несмотря на то, что несколько раз он говорил, чтобы по телевидению его поменьше показывали, поменьше было трансляций его речей, пройдет месяц-два, опять начинается в том же духе. Вот по поводу снятия изображений, то, что вы сказали перед Иди Наврузом, сняли несколько изображений только на протокольных трассах, на других улицах прилегающих. Как они висели, эти огромные баннеры, плакаты с президентом, так они, в принципе, и остались. Их никто не снимал. То есть это было сделано, видимо, для сотрудников международных организаций, ООН, ОБСЕ, чтобы они видели, что есть какая-то определенная борьба с культом личности. Но, тем не менее, я считаю, что это зашло настолько далеко, что народ уже действительно поверил в то, что он не может жить без постоянных изображений президента на телеэкране и без баннеров. Некоторые прямо сознательно, когда президент встречается где-то в регионах, лезут в кинокамеру, фотокамеру, чтобы запечатлеть себя рядом с его превосходительством. Вот даже я что хочу сказать, что раньше его называли просто господин президент. Сейчас, кроме того, что господин президент, говорят Джанобе Оли. Его высокопревосходительство господин уважаемый президент. Вот только так. И перед его последней инаугурацией, которая прошла в ноябре 2007 года, была написана специальная музыка, которая сопровождает все его появления, начиная от сессии парламента, заседаний правительства, кончая его приездами в дальние регионы. У нас уже журналисты назвали это музыкой типа явления незабвенного Дарта Вейдера из «Звездных войн». Уж очень напоминает марш именно предваряющий появление этого отрицательного персонажа.
Спасибо, госпожа Исамова.
Госпожа Исхакова.
Короля всегда делают свита. На мой взгляд, культ Каримова создал народ, узбекский народ. Если бы узбекский народ не хотел бы этого, если бы в народе было бы желание не терпеть этого, я думаю, народ бы не допустил, и ни один человек не позволил бы себе настолько, насколько они сделали плохого для народа. Пока народ терпит, они будут такими. Пока народ это спокойно сносит, они будут этим пользоваться и устанавливать свою культ личности. Что касается творцы они или архитекторы, я думаю, что они и архитекторы, и творцы. Мы все заказчики, мы их заказали, мы их терпим, они и сотворили то, что мы сегодня имеем.
То есть в Узбекистане полностью оправдались древняя мудрость о том, что не тираны создают рабов, а рабы создают тиранов.
Абсолютно, абсолютно. Именно рабы создают тиранов, и каждый народ заслуживает того правителя, которого он заслуживает. То есть мы сегодня сами заслужили Каримова.
А госпожа Бегмедова, если как создавался образ Туркменбаши более-менее известно, а кем и как создается новый образ нового президента Гурбангулы Бердымухамедова?
В 2007 году у нас власть сменилась, но, к сожалению, все элементы культа личности остались. Причем с первых шагов нового президента было видно, что работает так называемая копировальная машина. То же самое, что было при Ниязове, повторялось. По кузнецам вот этих творцов, лидеров, как вы сказали, воспевалы данного режима, все это делают, конечно же, в корыстных целях. Они, щедро восхваляют первое лицо, получают материальные блага, льготы, привилегии, долги. И так далее. То есть вот эти сопутствующие элементы культа всегда заранее режиссируются самими же властями. Заметьте, никогда какое-то новое предложение, как, например, Аркадак, наша твердыня, опора, надежда, как называют нынешнего президента, предлагает обязательно это кто-то из приближенных, который выполняет заказ окружения. Новый президент не дал четкую, твердую оценку прежнему режиму, не осудил репрессии, а наоборот сказал, что будет продолжать линию Ниязова. Вот это очень примечательно. К сожалению, за граница авансом, так сказать, предоставила безмерное доверие, и вот данное доверие привело к новому культу. Те же баннеры, те же рекламы, тот же пиар СМИ, те же передачи по 3-4 дня на всех каналах. То есть повторение идет такое же. Плюс еще нововведение в том смысле, что новый президент стал чаще сниматься то он на танке, то он на катере, то он еще где-то. Показывается его активное присутствие во всех якобы отраслях. Но в то же время он также и остается, как и Ниязов, высшим должностным лицом. Президент, он же у нас председатель кабинета министров, председатель Народного совета, председатель Демпартии. Все какие возможные должности у нас занимает президент. Может быть, в отличие от прежнего человека, который никогда не служил, его назвали маршалом, то наш президент, может, поэтому сел на танк. Президент Туркменистана обладает правом и законодательной деятельности. Его указы имеют силу закона. К сожалению, ни тот президент, ни этот не имеет политическую силу воли сказать «нет» таким излишествам. В некоторых моментах даже превосходит предыдущего.
Спасибо, госпожа Бегмедова. Господин Куткадам, вы являетесь свидетелем, как постепенно, но планомерно создавался нынешний образ лидера нации и отца-основателя Казахстана. А кто они, авторы, творцы этого образа?
Во-первых, на самом деле у нас ситуация в Казахстане немножко отличается от Киргизстана и Туркменистана. Здесь более виртуозное лавирование ситуации. Предположим, когда Казахстан получил независимость, он, наверное, был самый такой демократичный. Особенно наш первый парламент, который достался от Советского Союза, избранный в 90-м году. Тогда, по существу, у нас была парламентско-президентская республика. То есть парламент буквально по своим полномочиям превосходил президента. После долгих махинаций президент в 93-м году разогнал этот парламент всякими там манипуляциями. И в итоге назначил вторые выборы. Но во время вторых выборов уже больше было манипуляций. Но, тем не менее, даже второй парламент был достаточно независимым. Но после того, как его разогнали, у нас уже система сменилась. Парламентско-президентская превратилась вначале в президентско-парламентскую, затем в президентскую и так дальше. Творцы и архитекторы. Что сказать здесь? Во-первых, конечно, Назарбаев очень искусно избавлялся от всех потенциальных конкурентов. Их выдавливал из политического поля, не давал себе реветь и так дальше использовать административный ресурс. Затем сказалось отсутствие политического опыта. А он, обладая всем ресурсом власти, все это использовал для того, чтобы как можно больше рассеивать оппозиционное поле. Вначале достаточно были независимые, интересные люди вокруг него. Вот среди тех, которых я перечислил, Асамбаев, другие еще были люди очень интересные. Но с каждым разом вот эти самобытные люди уходили, оставались наиболее преданные, которые не смели даже ничего слова там сказать. Вначале он создал окружение под себя, а теперь уже окружение творит нового лидера. Он с каждым годом все больше у него полномочий. Сейчас, хотя формально он является только президентом, но суды полностью его компетенции. Всех судей, всех уровней назначает он. Парламент он, когда хочет, тогда разгоняет. Дошло до того, что в нашем парламенте сейчас представитель только одной партии – Нур-Отан. Нур от слова Нур-Султан, Отан от слова Родина. Ну, получается, как бы, что наша Родина является вот только Родиной одного человека. И вот этот процесс все больше и больше продолжается. Но вот события на Ближнем Востоке, конечно, очень сильно встревожили наши власти, так как они случились после того, когда уже объявили выборы, а когда уже начали готовиться к этим делам, то сейчас власти всячески пытаются вот в этой ситуации каким-то образом сохранить лицо, что-то там такое изменить, но, к великому сожалению, все эти вещи косметические. Ну, не знаю, но в любом случае мне кажется, что после выборов эта ситуация долго не сохранится, потому что народ очень сильно устал. Вы знаете, Казахстан получил, в отличие опять-таки Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, колоссальную промышленность, мощнейшее сельское хозяйство, мощнейшая система образования и здравоохранения была в Казахстане. Все это практически сейчас разрушено. Протестное настроение сильно возрастает, и мне кажется, года через три в любом случае эта власть будет меняться. Или она будет реформироваться сверху, или реформы пойдут снизу.
Спасибо, господин Куттагадам. Переходим к третьему вопросу. Как можно отразиться в будущем стран Центральноазиатского региона сегодняшнее где-то авторитарное, а где-то диктаторское правление? Нет ли предпосылок или оснований того, что после ухода действующих президентов-долгожителей на их места придут новые несменяемые авторитарные правители? Каковы могут быть дальнейшие последствия несменяемых режимов личной власти в Центральноазиатском регионе? Первое слово, госпожа Бекмедова, вам.
Я не могу порадовать вас добрыми словами о том, что в Туркменистане возможна сменяемость. К сожалению, нет, потому что нету активного гражданского общества, нету еще предпосылок для того, чтобы даже те, кто понимают, что надо делать, чтобы они имели доступ к этим ресурсам. Власть у нас очень авторитарная, все силовые структуры на чеку. Даже простые телефонные разговоры, вот я знаю, на этой неделе человек, который выехал давно уже за рубеж и звонит своим родственникам, вызвали его брата, он находится в другом городе, в Мары, вызвали его местное отделение полиции, оттуда увезли в столицу, и там Министерство национальной безопасности обрабатывали этого человека, почему тебе звонит родственник, что он предлагает, что он спрашивает, то есть различные такие подобные вопросы, и это не единичный случай, к сожалению, это связано со всеми родственниками инакомыслящих, оппозиционеров, активистов. И вы, наверное, в курсе, как находятся наши студенты под большим прессом, не могут выехать за рубеж учиться, также не могут выехать за рубеж и активисты. И поэтому у нас пока нет этих предпосылок.
Госпожа Исхакова, нет ли предпосылок или оснований того, что после ухода действующих президентов-долгожителей на их место придут новые, такие же несменяемые авторитарные правители, на ваш взгляд?
Я думаю, что после ухода Каримова, я не думаю, что придет человек, который бы хотел улучшить жизнь народа, захотел бы, чтобы это государство стало правовым, демократическим. Вряд ли такой человек придет к власти. Скорее всего, придет к власти очень приближенный человек Каримова, который руками-ногами своими преступлениями будут связаны все вместе. Это одна команда. И ведущий уйдет, будет второй. Пока народ, пока мы сами не захотим изменить что-то, пока мы сами не потребуем больших изменений в своей жизни. И я думаю, что следующий тоже будет такой же, и все будет продолжаться так же. Может быть, какие-то будут послабления, может быть, какие-то чуть-чуть улучшения будет. Ну, настолько все сгнило и экономически, и политически, и социально. Во всех сферах какой-то коллапс наступил, и вряд ли теперь будет улучшение. И следующий, кто будет на месте Каримова, он будет еще жестче, еще круче будет закручивать гайки, так как уже настолько будет плохо, он будет бояться, конечно, тех событий, которые могут последовать. Поэтому я думаю, что репрессии усилятся после Каримова. Боюсь, что будет еще хуже.
Спасибо, госпожа Исакова.
Госпожа Исамова.
Несмотря на то, что следующие президентские выборы в Таджикистане должны состояться в 2014 году, пока нет никакого реального претендента на эту должность. Хотя Имам Али Рахмон по Конституции больше не имеет права баллотироваться на этот пост, тем не менее сейчас в обществе стоит вопрос, кто же займет это кресло. Были разговоры о том, что в преемнике готовится его старший сын Рустам. Но дело в том, что по Конституции пост президента может занимать гражданин страны не моложе 35 лет. А ему к 2014 году исполнится всего 26 лет. И вот сейчас гражданское общество просто думает, что будет дальше. Будет еще референдум по продлению полномочий президента, то есть чтобы он мог избраться на один срок. То ли будет референдум о том, чтобы президента мог занять человек 25 лет. Дело в том, что я уже сейчас сказала, что у нас власть держится на трайбализме. Основная власть сосредоточена в руках выходцев с южного региона. Естественно, основным президентом будет южанин. И я думаю, что все-таки в нынешних условиях, когда с трудом регионы до сих пор, многие где не забыли гражданскую войну, все-таки вот эту разобщенность может контролировать и как-то соединять нацию только авторитарный лидер, потому что наше общество настолько как безответно принимает все, что им выдают, и принимает даже то, что плохо, как говорят, без каких-то претензий, без каких-то протестных явлений, то авторитаризм, я думаю, будет еще продолжаться.
Спасибо, госпожа Исамова. Господин Кутукадам.
Я считаю так, что во всех этих центральноазиатских наших республиках, в частности и в Казахстане, мне кажется, будет наблюдаться, особенно в Казахстане, так называемый эффект Сталина. Если вы помните, после того, как Сталин ушел, после него вообще рядом не осталось ни одной сильной личности. Всех он сильных повыбивал, и в итоге пошла анархия. И совершенно случайный человек, которого никто не предполагал, еще пришел к власти. Примерно такая ситуация в Казахстане. Нурсултан Назарбаев тщательно вымывал из своей среды сильных, независимых политиков, так, а стали очень слабые люди вокруг него сейчас. И если он вот сейчас, вот сегодня, если он уйдет, то во власти нет никого, кто мог бы так же вести, как он, предположим. Его такой силы все-таки, жесткости, знания каких-то политических вещей. Поэтому в самой власти сейчас нет достойной кандидатуры. К великому сожалению, такая ситуация и в оппозиции. Многочисленные давления на оппозицию, там, преследование ее привели к тому, что оппозиция сейчас стала такой, понимаете, очень слабенькой, реальной силы не ощущается. Там тоже сейчас таких сильных лидеров, которые могли бы взять вот ситуацию в стране. А ситуация в стране очень сложная. Есть противоречия между многочисленными финансовыми группировками, между регионами. Очень сильно сейчас возросла у нас клановость. Поэтому я думаю, что после ухода Назарбаева, если он не успеет к этому времени каким-то образом подготовить достаточно сильных людей и в оппозиции, и возле себя, то нас ждет колоссальная анархия, потому что, в принципе, кто бы ни пришел, долго не усидится выбросить из этого седла не только оппозиция, но стоящие рядом конкуренты, ибо начнется межвидовая борьба очень жесткая, и мне кажется, это она продлится лет 7. Но в любом случае, в конце концов, вот то, хоть небольшое, что мы имеем со свободой слова, с какой-то небольшой свободой политических сил и так дальше, где-то лет через 7, наверное, начнет вырисовываться более реальная картина, когда к власти придет нормальный, серьезный человек, нормальный, сильный политик, и тогда страна может пойти по другому пути. Я думаю, именно это сейчас мучает Нурсултана Назарбаева. Несколько раз он, на самом деле, порывался уйти, но он не знает, кто вместо него придет, и как дальше пойдут события, и он прямо страх от нем сидит, и он держится за это кресло как можно дольше. Но фактор времени есть фактор времени, ему это место придется уступать, и нас ждет анархия, по крайней мере, лет на 7. Мы очень хотели бы, чтобы этого не было, но я просто, поверьте, я очень много писал по ситуации в стране, к великому сожалению, многие мои прогнозы почти на 90% сбывались. Я патриот своей страны, я, другие тут люди постараемся, конечно, ситуацию вывести, но сейчас вот реальная ситуация такая. Меня это очень сильно огорчает, это очень сильно нас тревожит, и тревожит не только нас, но и во власти, я очень многих людей знаю. Когда мы встречаемся с ними, они тоже встревожены. Что будет после Назарбаева? Никто не знает. И сам Назарбаев не знает. И если он сейчас, хотя бы последние 2-3 года, на самом деле даст возможность появиться сильным людям не только во власти, еще раз говорю, нужны оппоненты, чтобы эта сильная власть была сильной, и в оппозиции, тогда еще Казахстан может выйти, потому что на самом деле у нас какая-то хоть маломальская свободная игра политических сил имеет место.
Спасибо, господин Кутухадам. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радиои Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».